Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о разгоне учредительного собрания. То есть тема давно известная. Известно, что проклятые большевики разогнали светлое будущее нашей страны, которое называлось учредительное собрание, которое мечтало сделать страну совершенной и демократической. Но большевики этого сделать не дали, диктаторски захватив власть. Это, так сказать, известный стереотип. То есть, ну ясно, большевики это постоянные у нас вечно назначенные негодяи. Но теперь то, что касается учредительного собрания. Во-первых, откуда взялась сама идея учредительного собрания? Взялась она после февральской революции в варианте, как строить дальнейшую страну. То есть, вот у нас в феврале заговорами в Государственной Думе, в армии, так сказать, и общим народным восстанием в Санкт-Петербурге, то есть давлением с разных направлений, монархию свергли. Царь отрекся от престола, но если бы он не отрекся в любом случае, все равно монархия была бы свергнута. То есть царскую власть скинули, самодержавие в России прекратилось. Было создано временное правительство, но это временное правительство объявило о своих приоритетах, что оно будет вести войну до победного конца. До этого, как будет устроена жизнь в Российской империи, будет не определено, то есть будет управлять, скажем так, вернее, уже в Российской Республике, будут управлять, так сказать, в текущем порядке, то есть решая текущие проблемы. Но при этом законы это им сдавать не мешало. Так вот, а в дальнейшем будет собрано учредительное собрание, которое является, по сути, аналогом Земского собора, которое определит, как дальше будет жить государство. И вот, временное правительство находится у власти с февраля по октябрь 2017 года. Но никак не может собрать учредительное собрание. То есть страна живет в положении неопределенности и будущего государственного управления, и какие вообще будут ставиться цели и задачи в стране. Временное правительство закручивает гайки, преследует своих политических противников типа большевиков, продолжает ложить сотни тысяч солдатских жизней на фронтах Первой мировой войны, хотя война в стране абсолютно не популярна. И по-прежнему совершенно не ясно, как будет жить дальше страна. И вот в октябре 2017 года большевики свергают временное правительство и берут власть в свои руки. То есть заканчивается двоевластие в стране уже полностью и окончательно. То есть временное правительство отстраняется от власти, и власть оказывается в руках советов, в которых как раз-таки преобладают большевики. То есть власть становится советской. Советы солдатских и народных депутатов управляют страной. И одно из первых решений, которые они принимают, это решение о созыве учредительного собрания. Почему? Ну, потому что предыдущая власть обещала это учредительное собрание народу. При этом, собственно говоря, само учредительное собрание большевикам было как бы не особо нужно. Им было даже не совсем ясно, какие вопросы оно будет решать, когда власть в стране, то есть сама система власти, уже есть. Это система советов. Но, тем не менее, выборы назначены. Выборы состоялись. То есть, были выбраны депутаты по всей стране. Кстати, в соответствии с теми правилами, которые были установлены еще при временном правительстве. То есть, сам принцип формирования учредительного собрания временное правительство все-таки продумало. Оно просто его не созывало. И вот по правилам, которые были продуманы еще временным правительством, было собрано учредительное собрание. Так как это было как раз-таки ситуация классических парламентских выборов, которые существуют в любой буржуазной стране, там, в конституционной монархии, либо в республике буржуазной, то ясно, что на таких выборах серьезно выступили опытные парламентские партии, к которым, кстати, большевики в то время не относились. То есть больше всего набрали голосов туда это меньшевики, правые эсеры. В некотором количестве были представлены более старые партии, так сказать, Российской империи. Вернее, не более старые, а более давно участвующие активно в парламентской деятельности. Большевики и левые эсеры, то есть их союзники, они на выборах несколько уступили противнику, хотя имели довольно приличное количество голосов. Но они были все-таки в меньшинстве. И вот собирается учительное собрание в Санкт-Петербурге. Приезжают депутаты. И первое, что делает учительное собрание, это вступает в конфликт с имеющейся властью, которая объявила как раз-таки о созыве учительного собрания. То есть большевики, пытаясь закрепить успех Октябрьской революции, обратились, вот фракция большевиков, собственно говоря, фракция левых эсеров, они обратились с предложением к учительному собранию обсудить и принять в качестве данности уже изданные декреты советского правительства, то есть проголосовать за то, чтобы решения советской власти первые объявлялись уже как-то осуществленными и узаконенными. И вот их оппоненты в учительном собрании, они как? Они могли пойти двумя путями. Они могли поставить вопрос на голосование, и на голосовании его могли провалить. Но демонстративно, потребовав от большевиков сложить все полномочия и передать все полномочия учительному собранию, большинство в учительном собрании проголосовало не за то, чтобы отклонить предложение большевиков, а за то, чтобы вообще его не обсуждать. То есть учительное собрание первым же своим голосованием, по сути, постановило, что оно вообще никак считаться с имеющейся властью большевиков и с их наличием не будет в принципе. То есть что предложения большевиков не будут даже обсуждаться, не будут даже ставиться на голосование. Что с ними вообще не будут иметь никакого дела. То есть учительное собрание считало, что у него есть силы, потому что оно опирается на мнение большинства избирателей. Ну, правда, члены учредиловки этой забыли, что за большевиков и левых эсеров голосовало тоже очень много народу. И забыли, в чьих руках находится власть. Поэтому ситуация зашла в какой-то определенный тупик. То есть учительное собрание считало, что оно морально право и может диктовать условия имеющейся власти. А имеющаяся власть обладала, ну, действительно реальной властью и поддержкой значительной части населения. И поэтому пойти на диктат, подчиниться диктату учредиловки, собственно говоря, не могло. И большевики столкнулись с такой ситуацией, что деятельность учительного собрания им и не нужна, носит вред государству, мешает государственному строительству. Но разогнать учительное собрание большевики, ну как, считали тоже неправильным, тем более, что они, собственно говоря, сами его, ну, созыв и допустили. И в результате получилось, что учительное собрание работает следующим образом. То есть сразу же после того, как большинство учительного собрания объявило, что никак вообще договариваться с большевиками ни о чем не будет, представители фракции большевиков и левых эсеров покинули учительное собрание. И в результате учительное собрание, ну, опять же, в соответствии с теми правилами, которые были установлены ранее, то есть было такое правило о кворуме учительного собрания, оказалось, что кворума в учительном собрании нету. То есть там нет достаточного количества членов для того, чтобы проводить голосование и принимать решения. Несмотря на это, вот эти вот оставшиеся члены учредиловки, не имея никакого уже даже по закону в учительном собрании права чего-то решать, стали принимать законы, устанавливать решения, создавать теневой кабинет, то есть, ну, заниматься якобы государственной деятельностью, которая была, в общем-то, в этот момент уже и никому не нужна, потому что, ну как, все решения все равно без кворума незаконны. И вот если большевики со стороны с недоумением наблюдали за этим зоопарком и не понимали, что делать, то ситуацию, собственно говоря, разрулил представитель анархо-коммунистов, то есть это революционный матрос Железняков. Когда он был во главе караула, вместе заседания учительного собрания, то ему это все наблюдать надоело, а так как он считал, что вообще государству не нужно, ну, как положено нормальному, правильному анархисту, то он, как нормальный, правильный анархист, честно заявил, что караул устал, все пошли вон. И учительное собрание было, по сути, разогнано начальником караула анархистом. Большевики этим сразу же воспользовались, то есть здание было закрыто, чтобы туда никто больше не пришел, вокруг него была поставлена охрана, и таким образом учительное собрание оказалось разогнанным. Сейчас постоянно ностальгируют на тему того, как же было плохо, что разогнали учительное собрание. Вот тогда у России было бы светлое будущее, если бы действовало оно. Но учительное собрание сразу пошло на, по сути, ситуацию гражданской войны с советами, которые в это время управляли страной, и с большевиками, которые составляли большинство в советах. То есть они занимались именно установлением своей власти, а отнюдь не тем, для чего были созданы, то есть государственным строительством. Затем, уже лишившись кворума, то есть не имея права принимать никакие решения, они стали уже от имени той части, которая у них осталась, в учительном собрании, по сути, как бы пытались управлять страной. То есть стали принимать законы, вырабатывать нормы, правила. И, наконец-таки, после того, как они были разогнаны, часть депутатов разъехалась по домам, а значительная часть собралась за Уралом и создала там так называемый КОМУЧ, Комитет Учредительного Собрания. И чем занимался этот КОМУЧ? Он присоединился, собственно говоря, к мятежу белочехов, присоединился к сибирской директории, то есть к антисоветскому правительству, созданному как раз-таки на штыках белочехов, и участвовал в том, чтобы пригласить в качестве главнокомандующего войсками сибирской директории адмирала Колчака. Колчак прибыл, через 2 недели осуществил переворот, сибирскую директорию разогнал, а попавших в его руки членов учредительного собрания, вот этих вот членов КОМУЧа, он перестрелял как собак. Об этом, кстати, у нас почему-то вспоминать не любят. То есть большевики учительное собрание, получается, разогнали, но оно собралось снова, правда, в урезанном, как раз-таки антибольшевистском составе. А Колчак потом этих болтунов просто расстрелял. Он их разгонять не стал. Ну, собственно, об учительном собрании на этом все.